сверху пена. Смыслы глубже. Где-то в андеграунде.
11 часов 36 минут. Это «Андеграунд» на «Говорит Москва», у микрофона Ольга Байкалова. И сегодня мы с вами поговорим о рейве. Для многих из нас понятие рейв знакомо с 90-х годов, когда этим термином называли богемные вечеринки, беззаботную молодежь. Ну, собственно, это те самые броско одетые молодые люди, которые слушали клубную музыку и вели ночной образ жизни. Попробуем разобраться в истоках этой субкультуры. И сегодня у нас в гостях хардкор, хардстайл диджей, резидент ОЗА, промо, участник крупнейшей хардкор-фестивали в Восточной Европе Under Pressure и Masters of Hardcore Russia Роман Фермач. Ром, привет.
Привет.
Вопрос первый. Когда и где зарождается рейв-культура и с чем это связано?
На самом деле очень интересная история. Зародилось все это в Европе, и изначально вечеринки были нелегальными. Проходили и в Англии, и в Германии. В Англии, допустим, преследовались даже по закону, потому что все это было связано и с наркотиками. И зачастую люди даже не знали, где вечеринки будут проходить, и узнавали только вот вечер вечеринки. В общем, сейчас тоже такое бывает у нас, потому что у нас тоже не все вечеринки легальные, которые на открытом воздухе проходят.
Но вот зарождение рейв-культуры – это был такой определенный ответ на что? На рок-революцию или вот на культуру хиппи или панки вот примерно в это же время начинают зарождаться? Или это просто связано с развитием электронной музыки?
Я думаю, тут много факторов сложилось. Во-первых, это какая-то поднялась новая волна и развитие, и технологий, да, то есть появились электронные какие-то инструменты, и можно было что-то новое открывать, и все это получило развитие.
А вот кто основные участники рейвов, так называемых рейвов, вот рейв-вечеринок, это молодежь. Какая молодежь? Это безработная молодежь. Вот, например, панки были безработными, поэтому они часто собирались в гаражах. Или наоборот, это какие-то студенты, или люди, которые днем работают, ночью тусуются. Какая категория людей участвовала изначально в рейв-вечеринках?
Изначально это были, да, люди, наверное, более свободные такие. Сейчас уже я не могу так сказать. То есть у меня очень много знакомых в возрасте, которые там уже с детьми приходят.
И тоже приходят на рейв?
Да, приводят детей.
Ну вот если мы начали говорить с тобой про европейский рейв, когда вот примерно, в какие годы он начинает зарождаться, да, и как он развивается впоследствии?
Я думаю, что тут можно говорить о конце 80-х, начале 90-х. Начале 90-х это уже такая более-менее мощная волна. Такие группы, как Prodigy, например, вышли из этой культуры и получили очень большое развитие, как мы знаем. Тот же альбом The Fat of the Land 97 года, который просто взорвал мир, до сих пор для меня является тоже одним из таких самых знаковых в электронной музыке.
Ну вот как ты уже отметил, вот насколько мне известно, вот если мы берем 80-е, 90-е, то рейверские вечеринки проводились под грифом «секретно». Ну да, и как ты правильно отметил, частенько бывало, что о месте проведения мероприятия становилось известно чуть ли не за 15 минут до начала мероприятия. С чем была связана такая конспирология?
С тем, что вот в Англии, допустим, да, они действительно преследовались по закону, отчасти из-за наркотиков, отчасти с того, что понятно, что это какие-то шумные тусовки, и не всем это нравится.
Угу. Вот. Такая массовая субкультура, как рейверы, она часто привлекала внимание правоохранительных органов. И почему именно, собственно, на рейверов обратили внимание? Потому что разгул наркотиков всяких разных, вот таких именно клубных, экстази, метамфетамин, это как бы было присуще не только рейв-культуре.
Затрудняюсь ответить.
Хорошо, давай заходи из другого. Когда рейв-культура приходит в Россию, какой город можно считать столицей рейва?
Именно какой город дал старт?
Да.
Ну, я знаю, что и в Москве, и в Петербурге были вечеринки. Была вечеринка, кажется, на ВДНХ. Я, к сожалению, не помню, как она называлась. Но можно говорить, что Москва и Петербург, они всегда являлись какими-то такими столицами. И, в общем-то, есть такая немножко, наверное, борьба.
Вот сейчас.
И сейчас в том числе, да.
Ну вот то, что мне удалось посмотреть, очень рейв-культура развивается в Санкт-Петербурге. И вот если ты помнишь, вот до 2008 года в юбилейном проводились большие рейв-вечеринки, но потом Валентина Матвиенко всю эту тусовку разогнала, да, и рейв Санкт-Петербурга ушел по подвалу. В Москве не часто встречается информация о проведении рейв-вечеринки. Тоже, наверное, с чем-то связано.
Ну, в Москве... Нет, ну почему? Просто есть такие стили, которые более популярны, есть стили, которые менее популярны, и просто я бы так сказал, что это, в принципе, не мейнстрим культура, и она просто так не рекламируется. И тут совершенно как бы, да, другие финансовые вложения идут. И понятно, то есть по телевизору это мы не услышим, а как-то все это просто крутится в своих кругах. То есть люди, которые постоянно за этим следят, они как бы в курсе, а вот на массу это не идет.
А где они за этим следят?
Ну, это либо какие-то определенные сайты именно из этой среды, ну, допустим, по хардкору это gsector.ru. Очень долго был вот прям такой точкой для всей России, где люди общались на тему хардкор-музыки. Вот. А сейчас, конечно, это социальные сети, ВКонтакте, Фейсбуке, какие-то группы, то есть люди все в курсе.
Но все равно получается, что не массово идет завлекалово, если можно так сказать, на рейвы. Вот много ли народу вообще приходит на такие вечеринки?
Ну, опять же, сильно зависит от стиля. Понятно, что какой-то драм-н-бейс или дабстеп сейчас, особенно дабстеп, можно сказать, и трэп, это какая-то уже такая более-менее массовая волна, и там приходит очень много людей. Ну, допустим, хардкор сейчас тоже к февралю набрал хороший оборот. И вот на Masters of Hardcore вечеринка проходила в Arena Moscow, и, в общем, клуб был забит до отказа. То есть это не маленький для Москвы клуб, и очень успешно.
Ну, вот смотри, если мы вспомним рейвы 90-х, то их посещали в основном вот молодые люди, которые особо ничем не занимались, потому что у них была возможность ночью тусоваться, вот как ты сказал, а днем отсыпаться, то есть такие ночные жители. А вот сейчас кто эти ребята? Потому что, наверное, нужно иметь определенную, не знаю, подготовку, неподготовку, физическую силу, чтобы умудряться как-то днем работать, а вечером тусить на рейве.
Ну, я думаю, что сейчас просто такого совсем образа и нет ни у кого. То есть в том виде, в котором рейв был, и вот эти вот тусовки, я думаю, что сейчас его, в принципе, нельзя сказать, что он существует. То есть люди просто приходят на вечеринки выходные, это какие-то такие фестивали, либо небольшие вечеринки, и всегда есть возможность в воскресенье отдохнуть и дальше в понедельник с новыми силами пахать.
Ну вот понятно, чем занимаются, собственно, рейверы, если мы, собственно, этого термина придерживаемся на вечеринках. Ты сказал, что даже с детьми приходят. Вот у меня сразу вопрос. Все вроде как танцуют, принимают, возможно, определенные вещества, возможно, не принимают. В общем, это остается за кадром. Чем дети-то занимаются на этих вечеринках?
Я могу сказать, на самом деле, что сейчас уже даже не 5 лет, а больше, я могу сказать, что танцевальная музыка, в частности, тяжелая танцевальная музыка, хард, да, EDM, она отошла от наркотиков, и это слышно даже по музыке, честно говоря. То есть по наркотике уже можно так не говорить. То есть нет, вот я эту связь уже не улавливаю давно и не могу этого сказать. Поэтому, в общем-то, все просто отдыхают, танцуют, получают удовольствие от музыки.
Но все равно, смотри, отдыхают, танцуют и получают удовольствие от музыки. Меня всегда интересовал вопрос. Вот ты приходишь на какую-нибудь тусовку, там играет громкая музыка, тебя это заводит, и ты пляшешь. Ну вот час ты пляшешь, два ты пляшешь. Но танцевать без остановки 6 часов, наверное, все-таки нужно себя как-то стимулировать. По-моему, невозможно танцевать всю ночь напролет.
Зависит от любви к музыке, на самом деле, потому что вот я не могу сказать про других, конечно, я могу на своем опыте. Допустим, 3-4 года назад я мог и 8 часов на вечеринке, вот абсолютно, даже не употребляя алкоголь. И при этом, то есть, я ездил на вечеринки после учебы и спокойно отдыхал. 8 часов это было нормально.
Я знаю, что ты играешь. Ты часто вообще бываешь в Европе на фестивалях, именно на рейв-фестивалях?
Ну, раз в полгода где-то, да.
Чем отличаются принципиально хардкор-вечеринки, а мы говорим о хардкоре с тобой, раз ты в этом стиле играешь, вот в России, например, и в Голландии?
Очень сильно отличаются. Тут и массовость, конечно. Для хардкора это страны Голландия, Бельгия, Италия, Германия. Традиционно сильные в этом стиле. Вечеринки невероятно масштабные, с потрясающим светом, декорациями. Там творится настоящее безумие, потому что для них не проблема собрать в выходные на вечеринку 1040 человек. То есть это очень масштабно, и там уже можно говорить, что это отчасти такая массовая культура.
Но это уже получается даже не формат большого клуба, это уже стадион.
Это стадионы, это даже, может быть, берег какого-то озера, снимаемый там на весь день. И это действительно очень, очень крупные мероприятия, такие как «Доминатор». Я знаю, что в этом году большая команда, скажем так, людей поедет туда из России. Мы тут тоже там несколько раз были, но это потрясающе на самом деле.
А в России?
А в России из-за того, что это не такая массовая вещь, людей, конечно, приходит меньше. Для нас крупная вечеринка – это 5000 человек, это уже большая хорошая вечеринка. Там будет, да, свет хороший, но, конечно, нельзя говорить о таких масштабах.
Ну вот мы с тобой заговорили о хардкоре. Почему ты выбрал именно это музыкальное направление? Давай вообще с тобой поговорим о том, что электронная музыка, она тоже неоднородна. Она тоже делится на какие-то определенные направления. Я думаю, форматы вечеринок, в зависимости от музыки, они тоже разные.
Да, это так. Почему выбрал хардкор? Ну, я вообще разную музыку люблю, не только электронную. И Offspring, Limp Bizkit, мои любимые группы, Red Hot Chili Peppers. Но помимо этого, я очень любил Prodigy. И как-то вот я случайно попал на хардкор и вот втянулся. Мне очень понравилась музыка. На тот момент я занимался каким-то саунд-продюсированием, что-то я писал. Но хардкор меня настолько втянул, что, в общем-то, я перешел просто на него. В какой-то момент я решил, что было бы интересно попробовать играть. И вот я, собственно, здесь.
Ну, я предлагаю для того, чтобы стало понятно нашим слушателям, послушать какую-нибудь композицию, именно хардкор. Угу. Тот самый, чтобы стало понятно, о чем вообще идет речь.
Vanavond pak ik chillen, vecht op de weg naar huis, allermooiste vissen. Hou wel van een feestje, dus ik pop een paar dingen, dus ik doe whatever, ever, geen morgen, gisteren ben mijn jellyblock. Horen op mijn testicles, ben 24 en ik hou mijn leven, het is een festival. Ja, ja, ik ben mijn jellyblock.
Мы только что прослушали композицию «Noit Mir Slappen». Собственно, Роман нам ее посоветовал. Роман, почему именно эта композиция?
Это ремикс одного из таких самых весомых артистов в хардкоре, Neophyte, на голландский трэп-коллектив Yellow Claw. И, собственно, один из отцов хардкора Neophyte.
Слушай, вот у меня такой вопрос возник, когда мы с тобой говорили о том, чем отличается рейв-вечеринка, например, на Западе и в России. Вот сразу возникает такой вопрос. А публика, сама публика, которая посещает эти мероприятия, она отличается?
Невероятно отличается, на самом деле. Очень многие артисты, и наши, и зарубежные, не устают говорить то, что наша публика гораздо сильнее, эмоциональнее реагирует. И это очень заметно. Даже я, бывая на вечеринках там, обращаю внимание, что они очень спокойно себя ведут, они ходят к бару, покупают пиво, стоят спиной к диджею, общаются, им уже, в общем-то, как-то уже неинтересно, что это какая-то сильно танцевальная музыка, они уже просто, у них чилл-аут такой, выходного дня. А наша публика до сих пор воспринимает очень ярко всю танцевальную музыку, и действительно люди просто до утра танцуют, не отрываясь, иногда даже вот не в бар никуда, просто танцуют и танцуют.
То есть, получается, хардкор – это достаточно популярный стиль танцевальной музыки в России?
Про Россию я так не могу сказать, а в Европе – да.
Ну вот смотри, когда слушаешь хардкор, сначала очень сложно найти в ней какую-то определенную музыкальность, особенно если у тебя ухо не привыкло. Но вот если начинаешь вникать, становится слышна вот какая-то, я бы сказала, абсолютная атмосферность. То есть атмосферность, которая задает определенное психоделическое настроение. Много различных отзвуков, какие-то нестроевичи, ровный бит. Вот для обычного уха это набор звуков, это будет шум, а для рейвера это целый мир. Но вопрос, который меня интересует, как можно прийти, собственно, на рейв и вникнуть во всю эту музыку вот прямо сразу? То есть я, понятно, к чему я клоню. Принимают ли у нас возможные всевозможные вещества, вот, по крайней мере, ну, в России, про Европу мы уж особо не говорим, для того, чтобы проникаться именно вот этой вот субкультурной атмосферой?
Ну, я могу сказать, что в свое время я приводил своих друзей, и понятно, что сразу это какой-то поначалу даже, наверное, шок. Музыка тяжеловатая, особенно года 3-4 назад она звучала еще более жестко, и, наверное, это было сложно. Сейчас уже чуть полегче, и появились более такие немножко попсовые мотивы, более открытые такие мелодии, и это... Ну, вхождение облегчило, скажем так.
Ну, то есть какие-то определенные стимуляторы настроения, наверное, и не требуются.
Я считаю, что да. Ну, понятно, что в компании друзей выпить какой-нибудь коктейль и станет сразу интереснее, это точно.
Ну, вот смотри, если в 90-е те же самые правоохранительные органы, они устраивали огромные облавы вот на все эти нелегальные вечеринки. А как сейчас вот с этим дело обстоит в 2000-х?
Не могу сказать, что такое бывает часто на хардкоре. Это, наверное, больше присуще стилям таким, как транс, которые, наверное, меньше отошли от веществ. Вот. Но действительно бывает. Я в такую ситуацию попадал однажды. Ну, слава богу, ничего такого у нас на вечеринках нету, поэтому все для всех обошлось хорошо. Но бывает, да.
И все-таки, кто такие рейверы? Как они одеваются, как они живут вообще? Какого стиля они одежды придерживаются, какого стиля жизни?
Сейчас это уже сильно зависит, на самом деле, от конкретной субкультуры. То есть те, кто слушает хардкор, они исторически называются габеры. Габер – это такое голландско-английское слово, такой, ну, что-то в переводе, что-то вроде полудурок, наверное, какой-то такой веселый. Угу. Вот. И у них исторически одежда – это такая олимпийка на пару размеров больше. Традиционно это фирма Australian. Спортивные штаны, Nike, кроссовки. Это вот какая-то такая полуспортивная, чтобы легко можно было танцевать под быструю музыку. А в целом для культуры, наверное, особенно если говорить про 90-е, это какие-то яркие такие кислотные цвета, что-то такое психоделическое действительно.
И хотелось бы, знаешь, о чем еще поговорить? А какие вообще бывают направления электронной музыки?
Ну, сейчас их совершенно дикое множество, и с учетом того, что есть музыка с прямым битом, есть музыка с ломаным битом, есть музыка медленная, быстрая. Даже хардкор делится на очень-очень много подстилей. И когда мы говорим хардкор, очень многие люди понимают совершенно разную музыку. Потому что в начале 90-х был такой стиль, как британский хэппи-хардкор. Это, например, первый альбом Prodigy. Он совершенно не похож на то, что, допустим, я сейчас играю, потому что это голландский, немецкий, итальянский звук. Там прямая бочка, абсолютно другое звучание. Есть френч-кор, есть террор, спид-кор, очень много всего, хардстайл, ро-хардстайл. Это только я говорю про прямую бочку, именно жесткие стили. Конечно, есть драм-н-бейс, дабстеп, очень много всего.
А ты в каком стиле играешь?
Хардкор и хардстайл.
Хардстайл, да? Вот заинтересовал меня термин «хэппи-хардкор». Это вообще как? Это получается веселый какой-то хардкор, счастливый? Или наоборот, это говорит о том, что там есть какие-то попсовые мотивчики легкие, позитивные, мажорные?
Да, ну сейчас под этим термином понимается немножко другой стиль, нежели в конце, в середине 90-х. В конце, середине 90-х это действительно была такая менее напряжная музыка, ее свободно крутили по радио. А сейчас это такая быстрая тоже музыка, но такая легкая, попсовая, с напевами, с запиченными голосками. Я люблю более темное такое звучание, поэтому немножко не мысли.
Потяжелее?
Да.
Вот смотри, считается, что как только субкультура становится массовой, она перестает как таковой быть субкультурой. Ну вот, например, как только панк-исполнители, берем тех же самых Sex Pistols, да, стали собирать стадионы и стали зарабатывать многомиллионные гонорары, их начали обвинять в том, что они, собственно, панк-культуру вводят в упадок. И вот в этом отношении у меня возникает вопрос. Вот с развитием технологий почти каждый может себя почувствовать диджеем, да? Диджеем хардкор даже. Не обязательно знать сольфеджио, уметь играть на гитаре. Например, у тебя есть компьютер, ты берешь более или менее, ну, такую мощную звуковую карту, качаешь софт, и все, и ты диджей. То есть тебе нужно просто все это дело замиксовать, в миди-дорожке все это выровнять, и получается композиция. Вот есть ли такой феномен? Я вот знаю, что в рок-культуре есть такой феномен, диван-гитарист он называется. Есть такое понятие в хардкор-культуре? Диван и диджей.
Ну, тут, наверное, разговор идет даже не совсем про диджеев, а про саунд-продюсеров, да, людей, которые пишут эту музыку. Я могу сказать, что такого на самом деле нет. Почему? Потому что я общаюсь со многими продюсерами. У меня есть хороший знакомый друг мой из Германии, артист Deceptor. И многие они утверждают, что если ты умеешь писать хардкор, ты можешь писать, в принципе, все, что угодно. Почему? Потому что очень сложная музыка в плане того, что спуститься в какую-то кашу очень просто. А написать такую тяжелую музыку, чтобы она ложилась на ухо и при этом при всей своей тяжести цепляла и была мелодичной, это очень сложно. Если это получится с хардкором, писать какую-то более простую танцевальную музыку уже будет проще. Поэтому у нас просто нет таких артистов. Они просто не добираются, они не могут ничего выпустить, чего-то такого написать, потому что очень сложно.
Не хватает мастерства?
Да.
А вообще, как вот ты пишешь музыку? Ты, кроме, например, компьютера, что-то используешь еще? Возможно, это какие-то кассиаторы, миди-клавиатуры, вот так, чтобы посложнее?
Ну, на самом деле используется, да, оборудование, действительно, миди-клавиатуры. И, конечно, если говорить о музыке, которая выпускается уже для слушателей, то, конечно, необходим какой-то мастеринг. То есть все на компьютере сделать невозможно. Нужна все равно студия.
Но ты делаешь дома?
Ну, вообще, в принципе, да, конечно. Ну, я думаю, что все какие-то свои наброски делают дома, а потом уже в студии дорабатывают.
Ну, ты знаешь, хотелось бы вернуться все-таки к рейверам немного. В любом случае, хардкор вышел из этой субкультуры. Я, когда готовилась к передаче, мне очень часто встречалась аббревиатура PLUR. Значит, Peace, Love, Unity и Respect. Да? Так называемая идеология рейверов. Мир, любовь, единство, уважение. Но так было в 80-е изначально, как сейчас. Вот что можно сказать про идеологию рейверов? Или ее как таковой нет? Или это просто ребята, которые любят встретиться и потанцевать, и потусоваться по ночам?
Я думаю, что, в принципе, уже сейчас сложно говорить о каких-то таких вещах, о разрезе именно рейв-культуры, потому что, мне кажется, она немножко так расползлась, и, в общем-то, такого какого-то движения особо нету. То есть все разошлись по стилям, и не могу сказать, что что-то такое есть.
Но я встречала точку зрения, что тех самых рейверов из 90-х сейчас называют клаберы.
Я думаю, что это какие-то совсем другие люди. Для меня не имеют отношения. Ну, то есть я для себя, как я вижу рейв, для меня это действительно то, что происходило больше в Европе, и это не какие-то наши, да, золотая молодежь, отдыхающая вместо того, чтобы работать, потому что имеет возможность. Для меня это действительно культура каких-то андеграунд-вечеринок, которые, в общем-то, сейчас, я знаю, некоторые люди пытаются делать. Это как вот что-то такое, какое-то такое движение, андеграунд.
Это «Underground», говорит Москва. И у нас в гостях был хардкор, хардстайл, диджей-резидент Оза, промо-участник крупнейших хардкор-фестивалей в Восточной Европе Роман Фермач. Ром, спасибо за беседу.
Спасибо за приглашение.
У микрофона была Ольга Байкалова. Встретимся через неделю.
«Underground».